Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 27 мая 1679 года парламентом Англии был принят Habeas Corpus Act. Он определял правила ареста и привлечения к суду обвиняемого в преступлении, предоставлял право суду контролировать законность задержания и ареста граждан, а гражданам требовать начала такой процедуры, известной под латинским названием «habeas corpus», буквально «ты должен иметь тело». Habeas Corpus законодательно закрепил возникшую еще в средневековой Англии практику, согласно которой арестованный мог обратиться к судье для выяснения оснований лишения его свободы. Согласно закону 1679 года, судьи были обязаны по жалобе лица, считающего свой арест или арест кого-либо другого незаконным, требовать срочного представления арестованного суду для проверки законности ареста. Заключение обвиняемого в тюрьму могло производиться только по предъявлении приказа с указанием причины ареста. А за 100 лет до принятия Habeas Corpus аналогичные правовые нормы были утверждены 100-главым собором с участием царя Ивана Грозного, высшего духовенства и представителей Боярской думы. Он известен в истории как судебник 1550 года. Судебник Ивана IV гласил: «Выборные представители крестьянских общин должны участвовать в следствии и судопроизводстве. Наместники ни по суду, ни до суда не могли взять по стражу крестьянина без согласия общинных выборных начальников, старост и целовальников. Для ареста требовались законные основания, доказательства вины арестованного». Причем судебник 1550 года не был нововведением. Он только оформил то писанное и неписанное право, так называемый правовой обычай, по которому и до него жила Русь. В частности, почти такие же нормы были прописаны в судебнике 1497 года, принятого дедом Ивана Грозного Иваном III. Так что британский Habeas Corpus Act оказывается намного моложе своего русского аналога. 27 мая 1772 года родилась французская гадалка и прорицательница Мария Ленорман. Говорят, что еще в детском возрасте она умела читать мысли близких. Накануне Великой Французской революции о ее даре прослышала королева Мария Антуанетта. Ленорман привезли в Версаль. Она долго не решалась озвучить свое предсказание, но королева настаивала. Тогда Ленорман сообщила, что жить Марии Антуанетте осталось недолго. Так оно и вышло. Она предсказала скорую смерть Марату, Робеспьеру и Сен-Жусту. После этого Ленорман стали называть «Черной Марией». Еще говорят, что она предсказала, что наполеонская армия будет разгромлена русскими войсками, а Бонапарта ждет ссылка и мучительная смерть. Пророчество Ленорман, естественно, не понравилось Наполеону. Один из приближенных императора пообещал вывести ее на чистую воду и уличить в шарлатанстве. Он пригласил Ленорман на лодочную прогулку, назвался коммерсантом и попросил ясновидящую рассказать о том, насколько в будущем будет успешен его бизнес. Однако Ленорман лишь улыбнулась, а потом объявила мнимому коммерсанту его настоящее звание и имя – маршал Бернадот. Бернадот, а это был действительно он, был поражен. А Ленорман, не дав маршалу опомниться, предсказала ему, что он станет королем. «Как вам не стыдно врать?» – закричал Бернадот. «Наполеон только что коронован». Он в волнении вскочил, лодка перевернулась, и маршал с Ленорман оказались в воде. Их понесло течением. Галантный, в кавычках, маршал бросил на произвол судьбы свою спутницу, все-таки выбрался на берег и тотчас распустил слух, что гадалка утонула. Однако уже на следующий день газеты сообщили о чудесном спасении мадемуазель Ленорман. Планка ее корсета случайно зацепилась за бревно, плывшее по реке. И все же Наполеон приказал Марии Ленорман покинуть Париж. В 1808 году она уезжает в Бельгию, а Бернадотт спустя несколько лет будет усыновлен бездетным шведским королем Карлом XIII и взойдет на престол под именем Карла XIV Юхана. Новоиспеченный король не забыл о предсказании Ленорман и послал ей подарок – дорогое кольцо с аметистом. После того, как русская армия в 1814 году победоносно вступила в Париж, к Ленорман приходили в ее гадательный салон будущие декабристы Павел Пестель и Сергей Муравьев-Апостол. «Вас ждет виселица», — сказала она. «Но в России не вешают дворян», — возразил Муравьев-Апостол. «Значит, для вас сделают исключение», — отрезала Мария. И действительно, обоих повесили, как миленьких. 27 мая 1974 года Валерий Жескар д'Эстен вступил в должность президента Франции. Из дворянской семьи, участвовал в движении сопротивления, освобождал в 1944 году Париж. Во время правления Жескар д'Эстена были предприняты масштабные государственные проекты: сооружение скоростных железных дорог ТЖВ и строительство АЭС. При нем был построен один из лучших музеев мира – «Де Орсе». При этом президент мог запросто позвать на завтрак в Елисейский дворец обычных рабочих. Он упростил процедуру развода, разрешил аборты, отменил цензуру в кино. На экраны, в частности, вышла нашумевшая «Эммануэль». Впрочем, тут присутствовал и личностный момент. Сильвия Кристель, героиня этого пикантного фильма, была многолетней любовницей Валерии Жескар д'Эстена, чего они оба не скрывали. Жескар д'Эстен не был сторонником политики Шарля де Голля, поэтому он пересмотрел некоторые аспекты внешней политики. При нем Франция постепенно начала возвращаться в военные структуры НАТО. Он также был главным редактором Конституции Евросоюза, выступал за создание единой европейской валюты. При Жескар д'Эстене Франция оставалась одной из самых дружественно настроенных к СССР стран Запада, а самого президента связывали теплые личные отношения с Брежневым. Страны подписали Декларацию о развитии дружбы и сотрудничества, углублялись советско-французские отношения в области экономики и особенно культуры. В 1979 году Валерий Жескар д'Эстен во время визита в Москву после длинных переговоров неожиданно сказал: «Дорогой друг Леонид, наш посол в вашей стране рассказал, что у вас есть совершенно чудесный ресторан в национальном стиле. Очень хочется на него посмотреть». Ресторан действительно был, он назывался «Русская изба» и находился в бывшей царской усадьбе Ильинской под Москвой. Это было красивое здание, построенное из огромных бревен в 1864 году. До революции там жила царская прислуга. А в начале 1970-х годов в здании открыли ресторан с русским колоритом. Официанты в рубахах, расшитых петухами, балалайки, икра и, конечно же, море водки. Словом, ресторан очень походил на то, как представляли себе Россию иностранцы. Поэтому зарубежные гости валом валили попировать в русскую избу. Хлебосольный Леонид Ильич с улыбкой ответил президенту Франции: «Конечно, дорогой Валерий, какие могут быть разговоры?» К моменту приезда французского президента русская изба блестела. Когда Валерий Жескар д'Эстен вошел в зал, музыканты заиграли «Подмосковные вечера». Позднее французский президент признается, что никогда так вкусно не ел. Он вообще не ожидал, что в советском ресторане готовят намного лучше, чем его собственные кулинары. Оно, впрочем, и понятно. На кухне русской избы в тот вечер работали кремлевские повара экстра-класса. Жескар д'Эстен прогулял в русской избе до 4 часов утра и уехал оттуда в полном восторге. Последний раз Валерий Жескар д'Эстен побывал в Москве в 2015 году. Он открыто говорил, что санкции против России вредят Европе и мировой экономике, и никогда не ставил под сомнение принадлежность Крыма. Выступая в Московском университете, Жескар д'Эстен заявил: «Давайте обратимся к истории. Крым был завоеван Россией несколько веков назад, и он никогда не был украинским. До того, как Крым завоевала Россия, он был под властью турецкого государства, и Украина даже не фигурировала в этом процессе. Крым – это Россия».